The Descendant. Юноша в саду. 17 сентября 1862 года стало самым кровавым днем в истории Америки. Именно тогда, во время гражданской войны США, состоялось сражение между федеральной армией и силами конфедерации возле реки Антитам Крик, что рядом с городом Шарпсбург, штат Мэриленд. А вчера Флаттершай напевала что-то веселое себе под нос, поливая сад. И эти события связаны между собой. Глава первая. Флаттершай стояла в ванной комнате, снова и снова вытирая полотенцем копыта. Она, прищуриваясь, смотрела в предрассветную тьму, пытаясь понять, откуда появилось то необычное чувство, из-за которого она проснулась. «Я могла бы поклясться, что мои копытца были мокрыми. Да, словно бы мокрыми», — сказала она вслух. «Как будто я брызгалась в воде». Она поднесла полотенце к лицу, которое и без того было сухим. Хотя это странное ощущение уже уходило, Флаттершай никак не могла забыть то чувство. Так это было похоже на настоящую воду. Тяжело вздохнув, она вышла из ванной, оставив полотенце у раковины. Тихонько пройдя мимо спящего Энджела, она встала перед кроватью и осторожно стянула зубами одеяло. Проведя копытом по простыне и не нащупав там мокроты, она очень обрадовалась, выкинув из головы ужасные воспоминания о том, как в летнем лагере она ходила в постель. Усталость снова начала наваливаться на Пегаску. Но таким настоящим показался ей этот сон. Флаттершай могла бы точно сказать, что она будто мчалась куда-то, разбрызгивая копытами воду. Или кто-то другой разбрызгивал. Флаттершай подумала, может ли вообще сон быть настолько живым, настолько ярким. «Это было так реально!» – прошептала она, снова ложась в постель. Утонув головой в мягкой подушке, она начала размышлять, через сколько же времени ей вновь удастся заснуть. Заснула она, впрочем, быстро, но в стране грез было еще много видений, что могли помешать ее покою. Солдаты, разбрызгивая воду, переправлялись через реку. Ледяная вода тут же заливала их башмаки, носки и штанины уже промокли насквозь. Юноша слушал, как первый сержант загонял уже выбравшихся на берег солдат из его роты в строй. «Давайте, парни!» – услышал юноша голос сержанта, только-только выбравшись на берег. «Назад в строй! Это мы здесь основная сила, мальчики! Именно от наших действий все зависит!» Кричали все офицеры, начиная от первого сержанта и капитана, вплоть до самого полковника Тидбола. И поскольку каждый отдавал совершенно разные приказы, солдаты 59-й Нью-Йоркской добровольческой пехотной дивизии поворачивались то к одному, то к другому, то снова к первому. Наконец, бойцы вновь выстроились в ровные линии. Юношу охватил восторг, он будто почувствовал всю силу этой несокрушимой армии. Вдоль передней линии на лошадях проскакали несколько всадников. Юноша взглянул на них, чтобы хоть мельком увидеть пронесшегося мимо генерала Седжвика, приехавшего сюда, чтобы произнести последнее напутствие своим подчиненным. Его речь никого не вдохновила. Глаза всех были устремлены вдаль, простирающиеся за далеким лесом. Туда, где уже можно было услышать треск ружейных выстрелов. И можно было увидеть запущенный снаряд еще до того, как свист его падения достиг бы ушей.
«Вперед!»
– раздался голос подполковника Стэтсона. Люди приготовились.
«Марш!»
И в который раз 59-я, наряду со всеми остальными, принялась в унисон впечатывать ботинки в землю.
«Пятая рота! Оружие на правое плечо!»
– раздался голос капитана. Его юноша тоже только слышал. Разглядеть силуэт офицера в густом утреннем тумане он не мог. Юноша вместе с остальными взвалил свой Спрингфилд на плечо и чуть вздохнул, согнув правую руку. Вокруг него раздавался тяжелый топот. Юноша слышал и видел, какая мощь и сила скрывается в этом непоколебимом людском потоке. Далекие звуки мушкетной пальбы становились громче, и юноша, толкаясь вместе с остальными, чувствовал, как ком появляется у него в горле.
«Как тебе это, Элли?»
– услышал он высокий, пронзительный голос Льюиса, еще одного парня из Кингстона. Он шел во второй линии, теперь ему приходилось чуть ли не кричать, чтобы юноша его расслышал.
«Вся бригада генерала Гармана сейчас топает впереди, мы здесь, а ребята генерала Ховарда лишь в нескольких шагах позади нас».
«Почему, как ты думаешь, Седжвик так поступил? Почему он разделил все наши подразделения на три линии?»
«Думаю, что знаю я это», — ответил юноша. «Сам был бы генералом».
«Тишина в рядах!»
— закричал незнакомый офицер.
«Наверное, потому что ему так приказал генерал Самнер, а тому приказал генерал Макленнон. А генерал Макленнон абы что никому не приказывает»,
— ответил пожилой солдат, стоявший поодаль.
Вся рота разразилась смехом, все шагая впереди и не обращая внимания на угрозу офицера.
Артиллерийский снаряд разорвался прямо над стоявшими рядом деревьями, осыпая зеленые листы кусочками стали. Огромный древесный ствол с гулом рухнул чуть ли прямо не на солдат, шедших в следующей бригаде. Все в роте тут же замолкли, а отдаленные звуки мушкетных выстрелов стали казаться бойцам еще громче.
«Стоять! Стоять всем!»
– закричал офицер, чтобы испугавшиеся люди опять не нарушили строй. Рота, батальон, полк, бригада, дивизия, корпус. Не люди представлялись юноше при упоминании этих слов, а шахматные фигурки. Он посмотрел направо, на огромную линию одетых в синюю форму солдат, идущих мимо поля еще низкой пшеницы, направляясь в сторону леса.
«Чёртовы деревья!»
– проворчал солдат слева от юноши, наткнувшись на ветки дерева, мимо которого они проходили. Пригнувшись, он попытался пройти через них, но ветки стащили с него винтовку с фляжкой. Они со звоном полетели на землю. Солдаты снова захохотали.
«Чёртовы южанские деревья! Здесь, в Мэриленде, их столько же, сколько и в Вирджинии, а уж там-то их до черта!»
Строй все-таки был нарушен. Пробираясь через заросли, бригада распалась на маленькие группы. Глядя на переднюю линию, юноша видел низко опущенный государственный флаг Соединенного Королевства вместе со знаменем его 59-й дивизии. Их бережно нес почетный караул. Сержант со своим отрядом, оберегая шелк от колючек и веток.
«Рота, подтянуться! В строй, парни, в строй!»
Снова закричал сержант. Стоявший рядом с ним лейтенант Руссо повторил команду. Начали появляться новые всадники. Полк снова построился в длинные линии. При появлении генерала Дана солдаты из его бригады чуть вышли вперед.
«Поравняться с 59-й Нью-Йоркской!»
– закричал генерал, мчась вдоль линии.
«Поравняться с 59-й! Поравняться с ними!»
Солдаты отступили на несколько шагов. Бригада генерала начала наваливаться на роту юноши. Он почувствовал, как 5000 человек начали сжимать его со всех сторон.
«Оружие на грудь!»
– выкрикнул генерал. Солдаты приподняли винтовки перед собой и приставили их к левому плечу. Снова послышались веселые возгласы. Юноша заметил, что где-то через 70 ярдов ветки заканчиваются. Шедшая впереди бригада Гормана скрылась в серой дымке тумана. Тут раздался новый взрыв. Стоявший рядом с юношей солдат громко выругался. Теперь стреляли еще ближе, почти прямо по ним. Солдаты в линии тут же начали пригибаться к земле.
«Спокойно, парни!»
– закричал лейтенант Руссо, держа перед собой саблю, не давая солдатам разбегаться.
«Мы выйдем туда вместе, там мои бравые ребята!»
Последние деревья расступились перед ними. И юноша, с трудом проглотив застрявший в горле комок, вместе со своей ротой вышел из леса. Под ярким солнцем Флаттершай прогуливалась по саду, напевая веселую песенку. К
Казалось, что даже солнце подпрыгивает ей в такт. «Эйнджел!» – весело позвала она. «Эйнджел, не мог бы ты принести мне лейку?» Кролик одарил её нерадостным взглядом, но всё же пошёл искать лейку. По его возвращению Флаттершай стояла у стеблей кукурузы. Зелёные и высокие они устремились прямо в небо позднего лета. «Ох!» – всё восхищалась Пегаска. «Но разве не великолепно? Должно быть, будет очень вкусно. Не правда ли, Эйнджел?» Она взяла лейку, собираясь начать поливку. Но не успела Флаттершай поднять её, как высокие зелёные стебельки кукурузы начали меняться.
«Что? О нет, о нет, нет!»
Снова воскликнула она, взлетая над стеблями. На её глазах широкие листья сморщились до сухих комочков, а сами стебельки потеряли свой цвет. Вскоре кукурузы Флаттершай не стало, а вместо неё на грядке была лишь сморщенная масса. Мёртвые, сгубленные в самом расцвете сил стебельки упали на землю.
«Почему? Ох, как? Что?»
Одними губами шептала она, приземляясь прямо посреди сухих коричневых стеблей.
«Что?»
Флаттершай смотрела на них, пытаясь понять, что могло произойти с растениями, которые только пару минут назад были такими зелёными и такими полными жизни. Земля под её копытами задрожала. Послышались стоны, много стонов. Казалось, будто кто-то кричал прямо из-под земли. К ужасу Пегаски из впадины, что образовалась прямо посреди грядки, повалили клубы белого дыма. Флаттершай, запищав, села прямо в постели. Приходя в себя, Пегаска вглядывалась в темноту комнаты. Тяжело и отрывисто дыша, она снова упала на подушку. Была глубокая ночь, и на улице всё так же оставалась непроглядная тьма. Чуть успокоив дыхание, она поглядела на дальний угол комнаты. Там спал Эйнджел, и Пегаска пожалела, что не может просто встать, прижать его к себе и вместе с ним вернуться в постель. Теплота его тела помогла бы ей перенести эту ночь. Но всё это предоставило бы маленькому кролику ещё больше причин для грубости. Так что, чуть поёрзав на подушке, Флаттершай закрыла глаза и принялась ждать новый сон.